Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей московской студии профессор, доктор экономических наук, член Комитета гражданских инициатив Евгений Гантмахер. У нас в московской студии. И я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, можете использовать его, задавать свои вопросы. Еще есть телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Сегодня мы говорим о пушках, масле, пенсиях и о судьбе социальных программ в России. Вот в ситуации такого кризиса, втягивания России в такую экспансионистскую политику, ну и некоторых таких, я бы сказал, милитаристских аспектов. Вот пока мы тут сидим, Владимир Путин проводит очередное совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа и проблемам развития ОПК, оборонно-промышленного комплекса. А за день до этого Владимир Путин уже высказался по этому принципиальному вопросу, как его развивать. Давайте мы послушаем, что Владимир Путин в Сочи говорил на эту тему.
Мы должны сделать все для того, чтобы все, что используется оборонно-промышленным комплексом, все, в чем нуждается оборонно-промышленный комплекс России, все это производилось на нашей территории, чтобы мы ни от кого не зависели. Уверен, что это пойдет на пользу самой промышленности, и нужно будет соответствующим образом скорректировать работу наших научных школ.
Ну вот это был Владимир Путин. Я обращаюсь к Евгению Гантмахеру. Евгений Шлемович, что значит вот заявление Владимира Путина, что нужно вот буквально все делать на территории России? Насколько это возможно?
Ну, тут есть два аспекта, потому что если говорить о все-таки чисто оборонных делах, то если мы возьмем, допустим, Соединенные Штаты, то, наверное, все, что связано с производством там самолетов, бомб, танков и так далее, все-таки в основном делается из американских комплектующих. Ну, как мне кажется, потому что, ну, это все-таки вопросы некой там некого суверенитета, безопасности и прочее. Но американская экономика позволяет это делать. Вот в чем вся проблема. То есть, хочешь да ты хочешь, а сделаешь ли ты или нет. Конечно, теоретически говоря, я понимаю Путина значит, в этой нынешней ситуации, потому что у нас, например, с Украиной совершенно какие-то огромные кооперативные связи были по, допустим, ракетам, еще по целому ряду, насколько из вертолеты. Да, и в этой нынешней ситуации, конечно, что-то надо делать, но...
Странным образом Украина не разрывает эти пока контракты, их выполняет.
Ну, никто же не знает, что будет дальше. Но я просто к тому говорю, что, теоретически говоря, для большой страны это, наверное, правильно, но практически, я думаю, в России это будет сделать невозможно. Я бы, кстати, хотел обратить внимание там на любопытную фразу Путина насчет научных школ. У нас этих школ уже нет. Спасибо реформе Академии наук.
А он упоминает дальше Академию наук, что так надо обратиться в Академию наук.
Да, так вот ее нету.
Поводу.
Так вот ее, к сожалению...
Некуда обратиться?
Обратиться-то уже, в общем-то, некуда. Я тут просто недавно видел документ, как будут распределяться деньги через вот этот Российский научный фонд, который создан для как раз институтов, ну, фактически бывшей Академии наук. Там главный критерий, два главных критерия. Это цитирование по Скопусу. Это хочу обратить ваше внимание, мы говорим тут про оборону страны, да, а это значит публикации в зарубежных журналах, прежде всего американских и англоязычных. И второе, это коммерциализация. Значит, в этих условиях, как может какая-то научная школа работать в наш оборонно-промышленный комплекс? Публиковать статьи в американском журнале? По нашим нынешним временам это практически государственная измена. Коммерциализация?
Опять же,
поэтому, с моей точки зрения, это заявление носит такой декларативный характер, а ситуация будет, наверное, совершенно другая. Я уж не говорю про рынок рабочей силы, ладно, там вот научные школы, а для нормального мощного оборонно-промышленного комплекса нужен вообще то, что раньше называлось рабочий класс. И это было в советское время на всех этих заводах. И сварщики, и токари, и слесари, и электрики, и так далее, и так далее. Кстати, инженеры. Этого у нас практически тоже нет.
Ну, я бы сказал, тут вопрос принципиальный. Все-таки не имеет ли смысл втягиваться в очередную гонку вооружений, консолидировать все доступные ресурсы вот в этом самом оборонно-промышленном комплексе, прожорливость которого всем известна, что изделия это могут сделать, только вопрос, сколько оно будет стоить. Это сейчас, тем более,
это отдельный
вопрос. Потоке нет. Не получается.
Это отдельный вопрос, дешево. Который обсуждается, по-моему, здесь в России уже не один год, да, ориентация нашего бюджета. Потому что наш бюджет, как тут любят говорить многие, я считаю, это правильно, носит такой оборонно-полицейский характер, а не социальный. Но эта старая проблема, она возникла и до Крыма, и до Украины.
Ну вот Борис Немцов подсчитал, я не знаю, точно ли подсчитал, что расходы на оборону увеличились за 4 года на 80%, на МВД и спецслужбы на 50%. Насколько это обосновано?
Соответствует, да, соответствует. Это соответствует. Дело в том, что, во-первых, были радикально увеличены последние годы оклады, денежное содержание и военнослужащих, и полиции. Это известно, причем в разы. А плюс к этому, если говорить об армии, то объемы этого заказа для военно-промышленного комплекса, они тоже были радикально увеличены. И, кстати говоря, ведь в прошлом году даже выявилась ситуация, что, между прочим, наш оборонно-промышленный комплекс не готов освоить даже во всех смыслах, те деньги, которые ему стали предлагать.
А деньги-то не маленькие. Там 20 триллионов рублей предлагается на несколько лет и 3 триллиона на переоснащение
предприятий. И там даже, кстати, в прошлом году ставился вопрос о переносе значительной части вот этих заказов на более дальние сроки. Потому что просто это то, о чем мы с вами только что, Миш, говорили. Что просто некому вообще это дело осваивать. Все своровать на 100% все-таки невозможно. Хотя,
чем-то надо отчитаться.
Хотя мы видим, что количество, даже то, что попадает в открытый доступ, количество коррупционных дел там, в ОПК, оно достаточно большое.
Да, ну вот хочется понять, а какой будет судьба социальных программ, собственно, в такой ситуации, когда все больше денег тратится вот на военные нужды, на полицейские нужды. Что там происходит, опять же?
Ну, на самом деле ситуация для меня понятная, и она уже вырисовалась, и она такая очень своеобразная. У нас есть две группы, неприкасаемых людей, две большие группы, которые составляют, кстати говоря, значительную часть электората. Это пенсионеры и это бюджетники. Значит, пенсионеров где-то там 35 миллионов человек. Ну, я вычел там детей-инвалидов, которые тоже являются пенсионерами, но не могут голосовать. Ну, плюс 15 миллионов бюджетников. Плюс, кстати, те же военнослужащие, полицейские, еще пару миллионов. Итого у нас получается там где-то более половины, как известно, электорат у нас 100 с небольшим миллионов человек. И эти люди, я думаю, их в преддверии кампании 16-го года в Думу и 18 года в президентской кампании, их будут финансировать с точки зрения чистых зарплат. Их будут из последних сил, но денег давать. Чего не будет. И кто действительно реально пострадает. И сейчас вот это уже прекрасно видно. Ну вот возьмем, допустим, образование. Идет массовое увольнение, сокращение людей, которые там заняты. То есть учителя, как таковые, конечно, не увольняются, но все люди, кто были совместителями, логопеды, психологи, те, кто занимался внешкольными какими-то, внеурочными, их сокращают по полной программе для того, чтобы, ну, как известно, числительный знаменатель, чтобы вывести оставшимся среднюю заработную плату на уровень средний по региону, в котором они проживают.
И отчитаться,
и отчитаться губернатору, указан, да? Естественно, да, губернатор отчитывается, вот смотри, как у нас все красиво. Идет ровно такое же сокращение в системе здравоохранения. Причем так называемая оптимизация, идет оптимизация учреждений. Закрываются больницы мелкие, особенно в небольших городах, там где-то в каких-то поселках. И теперь можно получить квалифицированную помощь только если ты едешь куда-нибудь в областной центр, что достаточно далеко. Там тоже идет сокращение тех людей, которые выполняют функции. Понятно, что основной персонал пока нет, хотя и это тоже имеется. И это бьет почему? Это бьет, собственно говоря, по функционированию этих сфер. Например, если мы возьмем какой-нибудь типовой областной бюджет, из которого, собственно, финансируется социалка местная, то там сейчас часто львиная доля идет только на зарплаты. не остается денег ни на ремонты, ни на там какие-то приобретения какого-то оборудования, ни на питание в тех же самых больницах, ни на те же самые лекарства, которые у нас вроде бы положены бесплатно, и так далее, и так далее. То есть получается так, что материально-техническая база вот этой социальной сферы, она начинает сильно деградировать, а да, на этом фоне вот эти, так сказать, врачи, учителя, они формально, и то, кстати, не всегда, потому что если начать разбираться с тем, что происходит в регионах, есть очень много фактов. Там есть чистые приписки со стороны даже вот местных чиновников
по поводу того, какие?
Приписки с точки зрения, что люди получают якобы какую-то очень высокую зарплату.
Но это на какой-то прямой линии даже всплыло.
Да, да, это регулярно, и Путину жалуются, пишут письма, и даже бывают там какие-то коллективные...
Царь гневается.
Да, да, царь гневается, дает указания, Минздрав бросается срочно там где-то что-то проверять и так далее. Вот. То есть такой Тришкин кафтан. Но... Кто, естественно, кто в социальном плане будет ущемлен очень сильно в ближайшие годы, исходя хотя бы из экономической ситуации, я бы сказал такое, затухающее очень сильно, все остальные. Ну, я не считаю, конечно, там «Газпром» и такие крупные там государственные корпорации, но малый и средний бизнес, люди, которые работают в коммерческом секторе, там я уверен, и уже первые данные есть, доходы особо не растут. Кстати, по первым месяцам этого года средние доходы нашего российского человека, они, по-моему, даже начали снижаться, реальные доходы. Плюс, естественно, там возникает ситуация тех же самых сокращений. Кстати, обращу внимание, что Медведев еще в конце прошлого года, еще в августе, по-моему, до всех этих событий, сказал, что, ребята, мы теперь не будем плохие рабочие места сохранять, что готовьтесь к тому, что будет безработица, вам придется, имеется в виду нашим людям, искать работу не только в вашем регионе, а куда-то мотаться по стране для того, чтобы
найти
работу.
Кстати говоря, господин Якунин, по-моему, несколько раз говорил, что в рамках РЖД, если ему что-то не дадут, какие-то там дотации, преференции и так далее, ему придется сокращать.
Нет, там просто
большие массы людей. Да, ну, я понимаю, на шубохранилище не хватает. Нет, а людей сокращать
там
надо.
Был действительно вопрос о том, чтобы не повысить тарифы на железнодорожные перевозки в той степени, в которой он запрашивал. И когда правительство не пошло ему навстречу, тогда действительно у него было такое заявление, что он начнет сокращать численность занятых.
Начал или нет?
Ну, это надо смотреть. Это будет, видимо, ясно чуть попозже. Так вот, я просто к чему говорю, что как бы другая половина нашего населения, вот, которые не зависят от государства напрямую, они, конечно, будут фактически расплачиваться за вот эти вещи существенным снижением и, наверное, доходов, и, главное, доступности к тому же образованию и здравоохранению. Фактически и так у нас происходит замещение, особенно в здравоохранении, даже признано, фактически официально, что идет замещение бесплатных услуг платными услугами. Кто на себе это будет нести? Это будут нести вот эти вот люди, которые к государству не имеют прямого отношения.
Так что... То есть можно ли называть этот курс антисоциальным?
Ну, я считаю, безусловно, потому что, во-первых, нельзя делить наше население на привилегированную и непривилегированную часть. Мы как-то в советское время это проходили, правда, там размеры этого были намного меньше, чем то, о чем я говорю. Ну, была тогдашняя номенклатура, не очень большая, да? А сейчас получается, что, условно говоря, половина населения получает некие преференции, исходя из... Я считаю, чисто электоральных дел. Чисто электоральных дел. А другая половина, выживай как
Ну, я, кстати, бы заметил, что с пенсионерами тоже не все так просто. Они привыкли к регулярному повышению пенсии, небольшому, но каждый год и так далее. В этом году, по-моему, уже его нет.
Были индексации. Нет.
А если сравнить с инфляцией, получается, что в минус пошло?
Нет. Значит, официально, пока закон, который касается индексации пенсии, выполняется. Там проводятся две индексации в год. Одна проводится по инфляции, вторая по росту средней заработной платы за прошлый год в стране. И оба раза, вот, по крайней мере, в последнее время это было сделано. Другое дело, это отдельный большой вопрос, какая инфляция для пенсионеров, какая инфляция в среднем для российского человека. Это просто разный набор продуктов.
Ну вот, Улюкаев говорит, вот эта вот официальная инфляция, в которую никто не верит, там то ли 6, то ли 7% будет по году, а реально это по продуктовому сектору и так в связи с девальвацией рубля реальная и, так сказать, на импорт ростом цен, значит, она, наверное, это побольше будет.
Ну, она будет где-то в районе 10%. Есть, это расчетные дела, я бы не стал здесь критиковать
Улюкаева. Ну, пенсии-то не на 10% повышают.
Пенсии меньше, совершенно правильно. Вот в этом фокус и заключается, что пенсии повышаются на ту инфляцию, которая по очень широкому кругу, но я должен сказать, например, Росстат рассчитывает. Угу. Ничего там, никаких махинаций нет. Но если мы посмотрим на эту корзину, она вывешена на сайте. Там, например, мясные деликатесы, рыбные деликатесы, те же самые меха входят и так далее. То есть там несколько сот продуктов, которые, многие из которых пенсионеры не потребляют. А если мы возьмем действительно вот тот набор продуктов, который потребляет пенсионер, и услуг, да, то там, конечно, ситуация давно замечена, это все рассчитывается. Там инфляция, как правило, выше. Поэтому здесь, если у нас официальная инфляция по этому году пока будет где-то там считается, я думаю, что это очень оптимистический прогноз, там 7-8%, это оптимистический прогноз, то инфляция, условно говоря, для пенсионеров и бедных, у нас бедных все-таки достаточно много в стране, и этих людей будет становиться все больше, то эта инфляция будет где-то порядка 10-12, может быть, 15%. Ну, помните знаменитая ситуация с гречкой, Миш, несколько лет назад, когда вдруг гречка подскочила там в разы, по-моему, цена. Это же, вы знаете, была какая паника среди пенсионеров, ведь гречка – это очень распространенный продукт питания в этих слоях. Это же дешевый, питательный, вкусный и так далее. И когда гречка стала стоить там в разы больше, вот вам вся инфляция.
Да, я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в московской студии Евгений Гантмахер, доктор экономических наук и член комитета социальных
гражданских
инициатив. Значит, что я хотел спросить? Ну, а вот доходы, ведь, собственно, почему нет денег на то, на это, не растут, собственно, доходы бюджета? Насколько это все связано вот с кризисом российско-украинских отношений и прочего, да? Вот было так, что рассчитывали там на 2% с чем-то роста и так далее, теперь Улюкаев говорит 0,5% по этому году. Это связано или нет?
Отчасти. Дело в том, что тенденция к снижению темпов роста, она была прогнозировалась, кстати, даже тем же Министерством экономики еще и год, и два года назад. Точнее, я бы сказал так, год назад. Вот когда вдруг все поняли, что будет в 2013 году, ведь рассчитывали процента на 3-4, не меньше. Потом вдруг стали пересматривать каждый буквально месяц прогноз и поняли, что будет менее 2%. И тогда, вот еще в конце прошлого года, до всех этих событий, официальный прогноз на ближайшие годы был как раз в районе там 1-1,5% вот, процентов там и прочее. Но Украина что добавила? Украина, безусловно, в это дело добавила просто отток инвесторов и уход капиталов. То есть это даже я не имею в виду, что люди просто, у него там лежали деньги в российском банке, он их там переводит в какой-то западный банк. Даже дело не в этом. А в том, что люди, которые собирались, и иностранные инвесторы, и наши российские, которые собирались вложиться в нашу экономику, развивать новое производство, создать новые рабочие места, ВВП увеличивать, они это перестали делать. У нас отток капитала, и в том числе вот этого потенциально инвестиционного, за первый квартал этого года такой же, как за весь прошлый год.
60 с чем-то.
Да, миллиардов. А по этому году прогнозы есть такие, там и 150 миллиардов, и 200. Ну, никто не знает, что будет реально дальше с политикой, но я просто исхожу, но если говорить про Украину, да, это вклад. Я думаю, что это в этом году, наверное, оптимистический прогноз – это ноль. Оптимистический прогноз.
0% роста. 0%,
то есть, стоим.
Стоим,
да. Угу. Это оптимистический прогноз. Я не исключаю, что будет где-то даже минус 0,5, минус 1. Ну, все еще, кстати, зависит от того, как Росстат будет считать. Тоже важный вопрос.
Ну, они умеют считать, как надо.
Ну, там, да. Там есть определенные ухищрения, которые позволяют там чуть-чуть манипулировать. Но вклад украинской ситуации – это где-то вот минус 0,5, минус 1% ВВП точно.
Просто обижаются на то, что России снижают там кредитные рейтинги. А, по-моему, это просто так температуру меряют с помощью этих рейтингов. И инвесторы уже смотрят и говорят, ага, не надо туда, пожалуйста,
конечно,
соваться.
Конечно, инвестор вообще, Миш, как известно, допустим, иностранец.
Существо пугливое.
Он пугливый. Он, например, если заезжает к нам в Россию и на паспортном контроле ему, к нему отнеслись невежливо, а что-то такое ему сказали нехорошее, вот, то он уже подумает 20 раз перед тем, как вложиться в Россию своими деньгами, уже не глядя даже на всякие другие вопросы. А уж тут, когда вот такая вот ситуация, то, конечно, когда там через несколько месяцев, возможно, здесь невозможно будет карточка Visa и MasterCard будут не приниматься.
А это возможно?
И вполне.
Вот этот закон о национальной платежной системе, он может заставить их отключиться отсюда?
Ну, закон достаточно жесткий. Если там Visa и MasterCard, они же заявили, что они сейчас будут вести переговоры с правительством. Но,
как трактовать этот закон?
Но там есть конкретные, в законе есть конкретные параметры, которые не обойти. Вот в чем дело. Если бы закон был декларативный, можно было бы как-то там где-то договориться. А здесь, мне кажется, я просто знаю многих экспертов, которые это реально этим занимаются, они говорят, что скорее уйдут. Хотя, наверное, какие-то шансы есть там, видимо, но понимаете, ну как инвестор западный может работать в стране, в которой не работает система Visa? Поэтому это тоже такой маркер. Казалось бы, в реальной жизни это не имеет большого значения, хотя для многих имеет. Сейчас у нас у большинства людей работающих карточки, на которые они зарплату получают, с которых они тратят. Почти все MasterCard и Visa, почти все. Будем наличными ходить, будем с наличными деньгами, как это было там лет 15-20 назад.
Ну, многие же, наверное, из тех, кто принимает решение, этого не хотят, вот таких неудобств. Может, они все-таки от такой декларативной антизападной кампании отойдут хоть в этом вопросе?
Да нет, там просто вопрос идет совершенно об элементарных вещах. Вот увидите, если действительно Visa, MasterCard будут уходить, к нам придет UnionPay. Это китайская платежная система. Они уже, кстати говоря, ей можно пользоваться на некоторых карточках некоторых банков, наших российских, в том числе есть UnionPay. Mm-hmm. Мы просто сдаем...
Филиал Китая.
Ну, в общем, если говорить, кстати говоря, о санкциях, да, о которых много говорят, и которые только носят такой символический характер, но если они действительно станут...
Вежливые санкции.
Ну, я бы сказал, такими секторальными, да, от вежливости они перейдут к секторальным, то, конечно, Китай просто заполонит наш рынок своими товарами в еще большей степени, чем это происходит сейчас. Мы будем с вами ездить на китайских машинах, пользоваться китайскими компьютерами. Там, не исключаю, что когда-нибудь даже на китайских самолетах будем летать. То есть, ну, китайцы же очень в этом плане давно готовы. У них же есть и сборочные...
Ну, Сорокин нам же в своем романе пообещал, абсолютно. Собственно, и утопия Дня опричника, она на наших глазах, собственно, воплощается в жизнь.
Ну, есть так и книжка Юрьева, Евгения, по поводу крепости России. Вот две антиутопии, которые...
Ну, одна из них такая, пропутинская. Кстати говоря, что не мешает господину Юрьеву проживать в Соединенных Штатах, ругая те же Соединенные Штаты, заниматься там, а не в России, бизнесом, и давать россиянам советы, как им построить вот эту самую крепость России. Да, это, конечно, один из таких интересных примеров эволюции бывшего деятеля Яблока, если
я не ошибаюсь. Да, он был вице-спикер от партии Яблоко в свое время.
Далеко укатился от яблони, это называется. Да. Давайте мы возьмем пару вопросов от слушателей, а потом продолжим. Вот Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мой вопрос будет следующим. Как вы считаете, ведет себя власть Единая Россия во главе с Путиным по отношению к такой категории, как инвалиды? Их, во-первых, Путин подписал законопроект 20 июля 2012 года о лишении инвалидов льготы на оплату жилья и текущего ремонта. ЕДВ постоянно индексируется ниже инфляции. Это тоже украдутся деньги, знаете... Самый отпетый бандюган этого не сделает.
Сейчас, а сейчас вы ответите, Геннадий, за Евгения Шлемовича. Пожалуйста, Евгений. Сами.
Ну, здесь, что касается ЕДВ, то есть ежемесячной денежной выплаты, которая была в свое время введена, ну, вместо части натуральных льгот, там, по выбору можно было бы это взять, то действительно, там это ровно о том, о чем мы с вами говорили, Миш, то есть там инфляция для инвалида, она совершенно другая, чем инфляция для среднего российского человека. Мы это прекрасно тоже понимаем. И там действительно идет обесценение этого ЕДВ, я согласен. Ну, я бы сказал так, что да, в этой сфере идет постепенное снижение уровня гарантии, которое, в общем-то, было повышено в середине 2000-х годов. Вот на этом пике перед кризисом 2008 года все-таки Россия присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов, были приняты там ряд законов, которые касаются вот как раз инвалидов, но где-то вот начиная с 2010 года действительно так ползучим, у нас очень многие вещи отбираются таким абсолютно ползучим образом, вежливым, да, Миш, как тут у нас сейчас любят говорить, то есть ты вот проснулся утром, да, и ты не заметил, что вечером или ночью у тебя там чего-то такое чуть-чуть 3 копеечки отняли. Еще день проходит и так далее, и расчет на это, собственно, делается, на то, что значительная часть наших людей, еще помню советское время, что мы неприхотливые, да, что мы как-то, в общем, с этим будем мириться, тем более пропаганда. Я думаю, вот, кстати, сейчас эта пропаганда в основном идет по поводу Украины, да, вот вокруг всего этого.
Ну да, там фашисты, а здесь гуманисты.
Да, да, да. Но я думаю, что вот это оружие зачехлять не будут. Но если, условно говоря, сейчас на Украине как-то эта ситуация устаканится, условно говоря, не знаю, в какую сторону, это, видимо, пока никто не знает, но вот это оружие пропагандистское, которое, так сказать, выстроено такое колоссальное, оно что будет делать? Оно будет нас с вами убеждать, но я телевизор не смотрю, у меня это напрасно, а вот такого человека, как Геннадий, если он смотрит телевизор, будет говорить: слушайте, ну да, у вас там немножко снижаются ваши социальные стандарты, да, вы там стали жить хуже, но зато мы поднялись с колен, зато мы оборону нашу наращиваем, потому что вокруг нас там супостаты, они хотят с нами поступить, расчленить Россию и так далее, поэтому ради этого давайте...
Вот, пожалуйста, рост поддержки Владимира Путина – это свидетельство консолидации общества вокруг той политики, которую проводит президент, заявил Сергей Неверов, это такой вице-спикер Госдумы от фракции «Единая Россия», у которого, как он говорит, я простой шахтер, но у него дворцы там в Подмосковье находятся, от которых он потом в суде отказывается и на родственников их как-то переводит. Ну, такой простой, незатейливый, из партии этих самых жуликов и прочих прогрессивных политиков. Вот, хорошо, давайте еще один вопрос издалека, из Краснодарского края, это нам, наверное, поможет. Иван, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, я уже задал вопрос тоже насчет потребительской корзины, но дело в том, что, понимаете, вот за 15 лет путинского правления продуктовая корзина как была, так и осталась. Уровень с пайком пленного фашиста по составу и количеству продуктового набора. Вот все время кричат, что там фашисты на Украине, все там 45 миллионов. Так почему до сих пор мы живем вот на этой продуктовой корзине? Вот у меня пенсия, знаете, какая? 4300 рублей. Я получаю дотацию до прожиточного минимума 6300 рублей. И получается, когда я отдам 3000 за коммунальные платежи, у меня остается 100 рублей в день. И так живет 4 900 000 пенсионеров. Вот по данным Росстата за прошлый год количество людей за чертой бедности достигло уже 19 600 000, увеличивается до 57%. Вот я хочу, помогите, вот что делать нам, куда обращаться, я куда не пишу, все равно получаю ответы, вот мы вам увеличим, мы добавим, да ничего нету, вот понимаете, мы просто...
Понимаем, Евгений, пожалуйста, отправлять... ваша реакция.
Ну, человек подкованный, я вижу, достаточно профессионально.
На выборы, наверное, ходит.
Знает цифры. Ну, да, здесь, ну, я бы сказал так. Если вот конкретный человек попадает в такую сложную жизненную ситуацию, о которой Иван сказал, когда, ну, в общем, не хватает денег на текущую жизнь.
Пенсионеру, учтите.
Пенсионеру. Не, ну, есть не только пенсионеры. Есть те же инвалиды, к сожалению, которые в такой ситуации, многодетные семьи. К сожалению, не только пенсионеры. Так вот, это вообще проблема местных власти, надо сказать.
Что там в региональных бюджетах
в нормальной, вот я говорю, в нормальной ситуации такие проблемы решает не король, не президент, не премьер-министр. Тем более в такой стране, как Россия, большая страна.
И, но, кажется, федеративная по названию.
Да, да. Но понятно, мы только что говорили, что местные бюджеты сейчас находятся в состоянии, когда все уходит на вот эти выплаты согласно президентским указам. На
остальное, там же дефицит еще.
И дефициты, и перекредитованы, потому что большинство региональных бюджетов берут займы для того, чтобы с этим как-то расплатиться по обязательствам. А как они будут расплачиваться...
9-10%.
Да, как они будут расплачиваться с кредиторами, этого тоже никто не знает.
А вот Путин сейчас указ издал, что он, значит, приказал им платить больше, чем они могут людям, а теперь поручил спасти их от бремени собственных указов. То есть дать им денег, чтобы перекредитоваться.
Ну, в общем...
Слушайте, да, ну это опять Тришкин-кафтан.
Тришкин-кафтан идет, причем Тришкин-кафтан в таком нарастающем темпе. Так я просто к чему, возвращаясь к Ивану, что в нормальной ситуации, вот так, проблема подобная, вот как это у него сложилось, вот такая жизненная ситуация, это решается местной властью, я бы даже сказал, не властью Красноярского края.
Это Краснодарский у нас.
А, да. Краснодарский край, извините.
Кубань.
Да, мне показалось, Кубань. Да, ну...
Богатый регион.
Богатый регион, да, да. Господин Ткачев мог бы как-то слегка поделиться. Вот. Но это вообще решается обычно у муниципалитетов, которые у нас загнаны, сами понимаете, куда, которые фактически не имеют ни полномочий, ни денег и прочее.
Сейчас их еще загонят.
Поэтому, да, сейчас тем более, когда эти прямые выборы мэров отменяют и так далее, все понятно. Но в данной конкретной ситуации, ну, конечно, Иван может писать там и в правительство, и Путину, и так далее. Может кто-то там, как на прямой линии, на одного из миллиона обратит внимание и что-то там перепадет, но боюсь, что ситуация очень...
То есть жить с тем, что есть.
Ситуация сложная. И на какие-то чудеса, что сейчас придет какой-то хороший дядя или какие-то хорошие времена, и снова деньги посыпятся, боюсь, что вряд ли.
Да, вот это особый путь России называется как раз. Вот. Хорошо, давайте мы о территориальных приобретениях России поговорим. Уже с вами не только как экономист, с экономистом, но и как с географом. Вот Россия прихватила себе Крым. И теперь его осваивает с большой такой скоростью. То построить, это построить. Вот пока мы сидим, я тут читаю, что поскольку по каналу Северокрымскому, да, перестали подавать воду, ну, кстати, перестали подавать, потому что не платят крымские власти украинским, вот, то теперь военные строители прокладывают трубопровод, да, длиной 24 километра от некого Субашского источника до города Феодосия. Ну, может быть, до города Феодосия и хватит, для города Феодосия и хватит, а для какого-нибудь другого теперь не хватит.
Нет, вся проблема с водой, я это внимательно смотрел, да, и даже публиковался по этому вопросу. Там надо их делить на две части, если уже говорить о Крыме. Первая часть – это питьевая вода для, вот, собственно, Феодосии, Севастополя, Симферополя и так далее. Там проблема не такая острая. Там, во-первых, есть водохранилище, где накоплен некий запас, потом есть артезианские скважины, в частности, военные как раз и ведут воду от одной из таких скважин. То есть, я бы сказал так, жилой сектор, ну, если так мы это называем, да, ну, по какому-то графику, наверное, в каких-то местах, то есть не то, что круглосуточно ты можешь открыть кран, и пойдет вода, но по какому-то графику вода будет, но проблема в другом. Основной потребитель воды в Крыму – это кто? Это сельское хозяйство и промышленность.
А не только, там есть химическая промышленность.
И промышленность, я же говорю.
И титан.
Есть титан, есть химический завод в Саках, есть около Керчи, то, что связано с железной рудой. Я внимательно посмотрел. Но сельское хозяйство – это, пожалуй, вот самый такой большой потребитель. И там действительно в этом году уже официально, по-моему, крымские власти заявили, что погиб урожай риса. Это официально уже было заявлено. И плюс там же овощи, фрукты. Плюс, между прочим, виноград, виноградники. С этого живут очень многие люди. Просто с этого живут очень многие люди. С сельского хозяйства. Плюс это идет торговлю для отдыхающих. Но эта цепочка в Крыму, она довольно
бесперебойно работает. Россия требует с Украины денег за газ, а Украина требует с России денег за воду.
И вот как раз здесь, вот если говорить об этом секторе, конечно, проблема очень большая. Я бы сказал, это трагедия. Это трагедия. Потому что еще там один-второй год, и просто север Крыма превратится в пустыню без
орошения. Таковым он и был до, собственно, 60-х годов, когда построили этот канал.
Да,
а канал построили, собственно, потому что Крым передали Украине.
Ну да.
По-другому бы его вряд ли построили.
Да, да, да. Там были тоже тогда межведомственные противоречия между республиками внутри Советского Союза, Российской Федерации и Украины. Совершенно верно.
Да, вот Улюкаев, опять же, министр экономики, оценивает расходы на Крым в 2014 году 130 миллиардов с ростом до 200 миллиардов в 2016 году. Да. Ну, поскольку появилось Министерство по делам Крыма, сами понимаете, что теперь есть лоббист такой серьезный, ну, это... отдельный, они уже требуют от 500 до 900 миллиардов рублей.
Тут тоже надо ведь делить расходы. Есть расходы текущие, потому что так как Крым теперь должен жить по российским законам, да, в том числе социальным, о которых мы говорили, ну, например, те же пенсии в Крыму должны быть сопоставимы с пенсиями в Российской Федерации. Грубо говоря, их надо поднять раза в два.
А их подняли.
Да, вот.
Цены тоже поднялись параллельно.
Ну, это отдельный эффект, мы про инфляцию уже говорили. Кстати говоря, в России это классическая ситуация, когда, допустим, повышается пенсия, пусть там на несколько процентов, в какой-нибудь деревне, а там одна лавочка. В этот же день в этой лавочке происходит повышение цен на продукты повседневные, потому что хозяин говорит той же бабуле, которая приходит, говорит, слушай, ты же получил прибавку, а я? Я же тоже должен получить. Поэтому, да, конечно, в Крыму, естественно, цены возрастают. У них были ниже цены в украинские времена, чем российские. Первое. Второе. Те же самые бюджетники. Они должны теперь тоже, согласно путинским указам, получать среднюю заработную плату по региону, которая, в свою очередь, автоматически вырастает хотя бы из-за тех же самых бюджетников. Там очень много таких статистических вещей. Плюс там... Но все равно, конечно, будут довольно большие расходы, я предполагаю, на то, чтобы как-то людям помочь, тем, кто вот реально потеряет работу в частном секторе.
Да, с туризмом будет очень плохо. Но 65% туристов было с Украины, и плюс еще...
Нет. Значит,
плюс еще были иностранцы.
6 миллионов. Въезд. В 2013 году в Крыму было 6 миллионов туристов, по данным украинским, по итогам прошлого года. Из них половина – это украинцы, то есть граждане Украины, четверть – это граждане России, и четверть – это все остальные. СНГ, даже там были немцы, французы и так далее.
Ну, потому что был безвизовый въезд.
Да, да. И поэтому половина, условно говоря, с Украины. Ну, будем считать так, что половина точно не приедет в силу понятных причин. Ну, хотя бы транспортных. Там, кстати говоря, логистика вся встала. Понятно, что та четверть, которая ездила из СНГ, из Франции, Германии, тоже это маловероятно. Ну, тем более, что есть выбор. Есть выбор.
Турция рядом.
Во-первых, есть Турция, потом есть Болгария, там Румыния, там и так далее. Там это
конкуренция,
не единица,
да.
Конкуренция, она же сказывается. Вот. И в результате, конечно, там с сезоном очень плохо, но снова же надо смотреть как. Там есть крупные гостиницы и крупные пансионаты.
Туда загонят
туда
людей.
Туда завезут, да. Совершенно правильно. Значит, будут выдавать бесплатные профсоюзные путевки, как это было.
Так это все извините, на потребителя ляжет.
Естественно. Это издержки в тарифы.
Люди заплатят за газ. Да. Вот за то, что сотрудники «Газпрома» и «Роснефти» или там на бензоколонке мы заплатим, они отдохнут в Крыму хорошо.
Правильно. Но там же значительная часть людей в Крыму отдыхала в частном секторе. Приезжали на машинах с той же Украины, даже из России, и там был относительно дешевый отдых.
Но теперь они приедут из Украины.
Совершенно правильно. И так меня волнует, что будет делать частный сектор, люди, которые реально жили за счет этого сезона. Кстати, довольно короткого.
Они будут любить Путина.
Ну вот.
Они его полюбили один раз, полюбят еще.
Я просто думаю, что вот эти расходы, о которых вы сказали, там в том числе часть из них наверняка это деньги, которые будут каким-то образом раздавать этим людям, чтобы они хотя бы.
Ну, я не знаю, какие они деньги будут раздавать. Вот у меня в руках копия документа из Республики Башкортостан, администрация Куюр Газинского района, да, обращается в одну из коммерческих организаций с таким предложением, от которого трудно отказаться. Глава администрации района. Да, муниципальному району поручено в течение 2 недель собрать материальную помощь для Белогорского района Республики Крым. Поэтому я обращаюсь к вам, ну тут фамилию мы не читаем, с просьбой оказать финансовую помощь в размере 50 тысяч рублей. Собранные средства будут направлены на коммунальную и социальную сферу Белогорского района Республики Крым. Искренне верю в вашу помощь и что среди нас не найдется равнодушных к судьбе жителей Белогорского района Республики Крым. Некий гражданин Кутлахметов, да? То есть, получается, знаете, как по метро ходят тоже люди и побираются. А теперь в государственном масштабе так и побираются на Крым.
Ну, вообще-то...
Слушайте, ну это стыдно просто.
Я бы сказал так, что даже для...
Оккупировали, так хоть кормите.
Да, что для тех небольших текущих расходов, ну, там действительно порядка 200, может быть, 300 миллиардов рублей, которые необходимы именно текущие расходы, даже для них, видимо, есть какие-то проблемы в бюджете. Но если мы возьмем инвестиционные расходы, вот реально, то там же
надо... Вы имеете в виду мост?
Мост, дороги. Вообще там инфраструктура была сильно порушена вообще-то все последние украинские годы, ей мало кто занимался. Крым вообще-то это была зона, ну не то что бедствия, но это вообще был один из депрессивных
районов. У России была Чечня за последнее время, куда как в черную дыру вкладывались огромные деньги. Теперь будет такое же любимое россиянами место Крым, куда будут тоже вбухиваться вот эти деньги и будут грабить этих бизнесменов мелких.
Там речь идет я хочу напомнить, Миш, покойный Починок, вот за несколько дней до своей смерти, к сожалению, он посчитал, он же очень хорошо умел считать деньги, посчитал, что Крым России обойдется в 6 триллионов рублей. Если считать уже как раз...
А можно как-то объяснить, что это такое 6 триллионов рублей?
Ну, 6 триллионов рублей – это сопоставимо с нашим одним годовым бюджетом страны. Ну, меньше, конечно, но сопоставимо.
То есть Крым обойдется в годовой
бюджет? Ну, это на протяжении нескольких лет.
Скольки лет?
Ну, это где-то лет 5, потому что вот эти инвестиции, которые он считал, я помню, я успел с ним поговорить, кстати, буквально за 2 дня до того, как он от нас ушел, это инвестиции, которые растягиваются, конечно, на несколько лет. Ну, это 5-7 лет. Это довольно существенно. Это довольно существенно. И здесь, и кстати говоря, ведь там я сейчас читал те вот Министерство Крыма, или как оно сейчас называется, они строят какие-то планы о том, что Крым через несколько лет будет самоокупаемый.
Самоокупаемой, да. Горной зоной.
Ну, я как-то в это мало верю, хотя говорят, там какие-то будут новации налоговые, там как-то люди как-то будут
посудить. Вольный город платить. Черноморск, ну, будет, видимо, где-то там.
Не знаю, но мы же с вами знаем прекрасно, что такое зоны в России, которые получали льготный налоговый режим.
Это, там воровали.
Это дыры, куда утекало все и все. Вот когда-то, помните, Ингушетия была, еще там целый ряд других.
Ну,
таких.
Были эти города какие-то,
да,
закрытые.
Зато за счет этого как бы жили.
Калмыкия.
Ну, да. Но тогда, в 90-е годы, это было акт отчаяния. Надо было хоть как-то где-то чего-то заткнуть дыру. А сейчас, вот я так подозреваю, как только это будет сделано, через Крым пойдет там значительная часть нашей экономики. Она будет числиться, регистрироваться и так далее. Возможно, Крым, кстати, от этого получит неплохие деньги. Но зато вся остальная Россия, я боюсь, что сильно не досчитается.
Ну вот пока рассматривается, видимо, уже решен вопрос о отказе от ряда объектов, там какой-то порт в Тамани, мост, да, в Якутске через Лену. Да. Но, может быть, действительно эти объекты не такие важные, нужные. Но просто это начало, наверное, какого-то процесса. Откажутся от этого, потом что-нибудь важное прекратят строить. Может, эту вечную дорогу от Москвы до Петербурга не будут дальше строить.
Ну да, да. Но я считаю, это тоже отдельный разговор, там, допустим, насчет мост через Лену или, например, мост через там, или тоннель через Керченский пролив. Это надо сравнивать, это надо считать, как оно будет.
Ну, до этих событий это было абсолютно неэкономично строить мост через Керченский пролив.
Ну, это
кто бы ни считал, у всех получался минус.
Это было понятно почему. Даже в условиях, когда Крым был Украиной, и когда транспортные потоки шли насквозь, да, условно говоря, с Кубани можно было товары через Крым, Украину и там, допустим, в Европу. Даже тогда, я просто знаю, в расчетах не хватало товарооборота, который бы оправдывал мост. И паром вполне тогда справлялся. Ну, может, было два парома, вот как сейчас сделать. Но если Крым будет вот как бы островом, тупиком, по сути.
Куда иностранцы не вкладывают.
И я к тому, что возить нечего. Что этот мост, ну, для пассажирского движения, ну, хорошо, можно будет на машине из Москвы приехать в Крым, ну, в объезд там через Ростов, Краснодарский край и так далее. Но с точки зрения грузов, это будет абсолютно, то есть этот мост, это как в Владивостоке, вот этот знаменитый мост через там Золотой Рог, который упирается в остров Русский. Но,
где ничего нет, кроме там, пустого кампуса.
Да, кроме кампуса. Это примерно из этой же самой серии. Вот. А вот мост через Лену, здесь как раз у меня ощущение такое, что он, может быть, был бы как раз нужен, потому что...
Почему?
Ну, потому что Россия всегда осваивает свои пространства, особенно на севере, где жить сложно, тяжело, и где, кстати, большие ресурсы минеральные, и не только, как раз осваивает через инфраструктуру. Слушайте, ну, построили Транссиб в свое время еще при царе, и благодаря этому мы все-таки имеем более-менее освоенный хотя бы юг Сибири, Дальний Восток.
Но с БАМом хуже получилось.
А с БАМом была стратегическая ошибка. Я вам, снова же, как человек, который этим занимался в советское время, скажу, там нужно было строить, это сейчас было тогда уже понятно, нужно было строить ветки от Транссиба с юга на север. Вдоль, там же даже хребты. Там же вся проблема еще в рельефе. А почему построили параллельный БАМ, параллельный Транссиба? Ну, конечно, Китай, хотя это было смешно, там на каждом километре есть инженерное сооружение. Либо тоннель, либо мост. И, как мы сейчас видим, вежливые люди могут элементарно это, так сказать, сделать, там зарядик подложить, и у вас весь БАМ встанет. Тем более он однопунктный, между прочим. То есть это была такая военно-стратегическая ошибка очень мощная, потрачены были большие деньги. Хотя, вот я повторяю, вот эти вот ветки с юга на север, они шли, могли бы идти к очень мощным там месторождениям, того же меди, угля, там много чего есть. И в этом плане, я считаю, мост через Якутск, это еще не факт, что его надо бы замораживать.
Ну, что-то замораживать.
Через Лену в Якутск.
Давайте еще пару вопросов от слушателей возьмем. Сергей из Нижнего Новгорода, пожалуйста. Сергей.
Добрый вечер. Добрый вечер. Вот я хотел бы узнать, как есть экономисты, которые учитывают настроения, которые описаны в книге «Как закалял сталь», вот, и настроения, так сказать, стахановские в связи с покорением Крыма. Вот. Второе, значит, по поводу вот пенсионера, который звонил из Сибири.
С Кубани он звонил.
Да. Скажите, вот у нас богатейшая страна, ресурсы, там Сибирь, все прочее. Вот пенсионер на Украине, как он, за счет чего живет? Сланцевый газ не добывают, сало там.
Хорошо, Евгений, давайте. Может быть, тогда сначала про...
Пенсионеров?
Ну, а про экономистов, которые верят в мобилизационную экономику.
Нет, но
в
есть...
то, что можно воевать со всем миром.
Нет, есть такая точка зрения. И вот, по-моему, Путин сегодня, вот как раз мы еще начали на этом совещании, он ее как-то где-то в подкорке держит, что... Если мы сейчас вложим большие деньги в ВПК, то там же мы сделаем такой мультипликативный эффект, да? Потому что нужно будет производить больше стали, там, больше там, каких-то оборудований, каких-то машин там, и так далее. И, вот
и наделаем все, больше танков.
Да, и все-все нет. И все-все остальное, там, услуга металлургия, машиностроение, химия, ну, как бы гражданские отрасли, они тут же возобновятся и будут это все работать, и будет и зарплата, и так далее. Такой эффект. Но это эффекты, я скажу вам так, это эффекты конца 19-го, начала 20 века.
Ну, вот, у Гитлера тоже получилось в начале 30-х годов.
Да, тогда, ну, я говорю, в начале 20-х годов, тогда экономика такого типа, она имела право на существование. И действительно, это был такой период такого, ну, как бы примитивного индустриализма, я бы так сказал. Сейчас это не работает. Сейчас это абсолютно не работает. И я уже сказал по целому ряду причин. Потому что у нас научной школы нет, рабочей силы нет, и брать ее неоткуда. Если в начале 20-го, если в начале 20 века были крестьяне, да, вот когда у нас проводили индустриализацию нашу ужасную, так брали крестьяне, просто их посылали, они становились рабочими. Стахановскими.
Ну, есть же гастарбайтеры.
Ну, гастарбайтеры, это
есть
вопрос...
Есть Китай рядом,
это вопрос
с
отдельный.
Резервами рабочей силы.
Ну, это вопрос отдельный, захочет ли Китай нам отдавать резервы рабочей силы. Не станет ли Китай, мы с вами об этом говорили, как раз он производить вот эти все комплектующие, которые будут нужны для производства наших ракет.
Какой-нибудь.
Ну, конечно, это все...
Китайское население.
Я считаю, что это устарелые взгляды людей, которые, к сожалению, видимо, как-то не очень знают, что происходит на самом деле. Что касается Украины и пенсионеров, ну да, пенсии там достаточно низкие, мы уже говорили, они там в среднем примерно раза в два ниже, чем в России. И
так, может, этим объясняется тяга части безусловно. Русскоязычного населения?
Безусловно.
Вот мечта о Советском Союзе
безусловно.
И о путинской пенсии.
Ну, безусловно. И когда смотришь вот эти кадры из Донбасса или там Луганской области, вот то, что там сейчас происходит, особенно пожилые люди, они все, конечно, во-первых, они не знают Россию. Они считают, что Россия – это Советский Союз. И они же хотят в Советский Союз, они не хотят в нынешнюю Россию. По факту.
Если бы они знали
да.
нынешнюю Россию.
Ну, если бы они. Нет, ну нет. А у них, конечно, есть родственники, знакомые, которые живут через границу и которые действительно получают в России пенсию намного больше, чем на Украине. Это факт. Это факт. Но все остальное. То же
а
самое.
Вот если взять, как хочется некоторым товарищам, так сказать, энтузиастам, взять и присоединить к России Донбасс и, ну, Луганскую и Донецкую области, к примеру, да? И что, вынесет ли российский боливар
нет,
это?
Нет, нет, боливар абсолютно не вынесет. Снова же, ведь вы же сами начали сравнивать ситуацию с тем, что было в 30-е годы в Германии. Правильно, Миш? Я просто подхватываю это дело.
Ну,
тогда ведь, вот смотрите, Гитлер же, когда занимался Аншвицем, допустим, он захватил Австрию. Австрия по уровню экономического развития была не ниже Германии тогдашней, даже, может быть, выше. Он прирастил экономический потенциал вот этой, так сказать, Германии. Когда он захватил Судеты, это был очень развитый район. Мы же помним, что Чехословакия, она была достаточно страной очень, очень высокого уровня развития. И второе, действительно, после вот этих колоссальных кризисов там, до 20-х годов, немецкая экономика шла наверх. И в этих условиях она и сама имела какие-то возможности, и она приращивалась за счет каких-то очень богатых интересных кусков. Если говорить о Донбассе и Луганске, то, ну, во-первых, мы имеем экономику, которая наша идет вниз. Это первое. Мы уже об этом говорили. Второе, Донбасс – это депрессивнейшие регионы Украины. И многие вещи вот на Украине, то, что там была коррупция жуткая при Януковиче, и все, это все понятно. Но то, что многие вещи Украина не смогла сделать за эти 20 лет, это из-за того, что они не смогли справиться с проблемой Донбасса. Ведь все-таки в России в начале 90-х, об этом уже мало кто помнит, угольную промышленность реструктурировали очень мощно. Половину шахт закрыли, остальные приватизировали. В результате, кстати, смотрите, мы имеем, ну, до кризиса, в России мы имели относительно неплохую угольную промышленность, относительно неплохую, экспортную и развивающуюся. А в Донбассе мы сейчас имеем, если вот реально посмотреть, как там люди добывают уголь, вот эти, во-первых, копанки так называемые, когда люди семейные, знаете, подряды, Миш, они там копают где-то в каком-то холме уголь, где-то его там продают на рынке. А шахты – это примерно то, что было как раз, вот тут было сказано про Стаханова, вот это очень похоже. Когда шахтер, там слой угля примерно метр, там часто есть, наклонный, причем он ползет с отбойным молотком, а за ним, так сказать, ползет человек, который это дело отгребает туда куда-то в сторону конвейера. Но я бы так сказал, нам такой подарок, чисто экономический, я не говорю про русских, про защиту русскоязычных, там, русского языка и так далее, это отдельный вопрос. Но как экономист я хочу сказать, что мы здесь получаем, ну, такую экономическую обузу, ну, это просто, которая несравнима с Крымом. Я думаю, по объемам это на порядок больше, то, что там необходимо делать, если бы это было. Кстати, должен сказать, что российский Донбасс практически закрыт. То есть в Ростовской области у нас же тоже вот кусок этого Донбасса, он же заходил к нам в Россию. И практически все закрыто.
Две шахты, принадлежащие Ахметову,
да,
работают.
Да, да, да.
Ну, давайте вот еще Геннадий из Архангельска, коротко, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вы думаете... Таможенному-то союзу долго еще осталось жить или нет?
Хороший вопрос. Напугали, наверное, Лукашенко-то?
Нет, я думаю, что нет. Договор, судя по всему, будет подписан в конце мая о вот Евразийском,
да?
союзе, по-моему, да, он там так называется. Потому что это дело принципиальное. Для Путина очевидно, что дело принципиальное. Потому что если еще это не произойдет, то это, конечно, полная потеря лица. Но от декларации, от того, что будет подписано, до конкретных, я бы сказал, взаимно выгодных экономических связей, ради чего, собственно, это делается, ну, по крайней мере, на словах, я думаю, нам еще очень-очень далеко. И я боюсь, что в той конфигурации, которая сейчас есть, вот Белоруссия, Россия, Казахстан,
Армения,
Киргизия вроде бы тоже хотят присоединиться, но боюсь, что Россия будет... Это повтор Советского Союза. Вот это отношение Советского Союза с африканскими и там азиатскими странами, которых мы субсидировали, давали якобы в долг. А сейчас, помните, вот даже сейчас мы списываем десятки миллиардов долларов, которые абсолютно невозвратны. Потому что ни одна из этих стран, ну, может быть, Казахстан имеет какие-то шансы чуть-чуть свой, так сказать, потенциал влить вот в это пространство, но все остальные – это чистые доноры, чистые реципиенты.
Хотя про списание там есть подозрительные истории, как списали долги Ливии, которая нефтедобывающая страна, это, конечно,
да,
выглядит странно.
Это какие-то договоры. Потом надо не забывать, что Казахстан, допустим, это страна, которая уже вообще экономически в орбите Китая. Снова же мы запускаем вот в таможенный союз и в наше вот это пространство, фактически запускаем Китай.
Но если Европа будет сокращать потребление российского газа и нефти, то, соответственно, дорога в Китай и за полцены туда продавать, как китайцы и хотят.
Да, да, будем продавать по той цене, по цене покупателя, а не по цене производителя.
Вот еще один вопрос, который тоже, мне кажется, важен в связи с Комитетом гражданских инициатив и вашей активностью в сфере, так сказать, малых дел. Ну вот ваш коллега, политик Владимир Рыжков написал тут неплохую статью, где он говорит о том, что родился новый общественный договор. Если раньше это была не свобода в обмен на рост благосостояния, то теперь это экономические трудности в обмен на величие.
Ну, во-первых, Володя Рыжков не входит в Комитет гражданских инициатив, хотя мы с ним сотрудничаем, и это близкий к нам человек, безусловно, по своим взглядам. Ну, он прав. И, собственно, об этом как раз, по-моему, сегодня я говорил, что при помощи пропаганды, с моей точки зрения, вот этот общественный договор нового типа, он будет реализован, что мы встаем с колен, мы великие и так далее, но для этого надо, да, пожертвовать, вот как те бизнесмены в Башкирии, которых просят...
По 50 тысяч.
Ну, кто-то 50 тысяч, кто-то 100 рублей. У кого сколько? Вот этот вот Иван из Краснодарского края, ему тоже, наверное, косвенно, конечно, к нему не обратятся.
Но ему просто не будет прибавка,
да,
к пенсии.
Ему не будет прибавка к пенсии, или у него какую-то очередную льготу потихоньку снимут. Или вот нам звонил инвалид, примерно то же самое. То есть все каким-то образом...
Все заплатят, да, за Крым, за войну,
все заплатят,
с Украиной.
Да дело даже не в Крыму и не в Украине, а дело в...
Конфронтация?
Нет, дело в политике. Потому что, я повторяю, если бы даже Украина с Крымом отсутствовали, то все равно вот это ухудшение экономической ситуации, за ней социальной, оно все равно неизбежно.
То есть ухудшение качества управления.
И нужно было вот найти какой-то повод. Вот он подвернулся в лице Крыма, в лице Украины. И вот, кстати говоря, ведь пропаганду строили заранее много лет. Миш, согласитесь. Но еще начиная
и много кого закрыли.
И много кого закрыли. Поэтому это не ситуативно было. Просто, конечно, ждали повод. Украинские события, конечно, во многом были неожиданные, это ясно. Но был бы другой повод, когда вот эту машину запустили бы на полную мощность. И это будет работать. В социальном плане точно.
Ну, есть такой наш коллега тоже, Сергей Медведев, он тут вспомнил одного из юристов-теоретиков как раз нацистского режима, если не ошибаюсь, Шмидт его фамилия. Вот он как раз очень многое тоже объясняет в нынешней политике, что вождь такого типа, он выходит за рамки, что его приобретение новой легитимности, оно в выходе за рамки. И Путин много раз выходил за эти, так сказать, юридические рамки внутри страны, а теперь вышел за пределами страны. Вот и все. И, собственно, этого и дождались. Mm-hmm. Ну и что, теперь политический режим обретет новое дыхание, и все будут жить и предлагать какие-то маленькие, скромные такие улучшения. Вот люди вроде вас, которые там в этом комитете
заседают. Нет, я бы сказал не так, Миша. Если вот у меня осталось буквально 20 секунд.
Минута.
Минута. Тактика немножко другая, по крайней мере, как я ее понимаю. Тактика заключается в том, чтобы спасти тех людей, которые еще способны критически и адекватно оценивать ситуацию. Спасти их от деградации, от эмиграции, от чего угодно.
А может быть, эмиграция спасения?
Ну, для кого-то, да, я не осуждаю тех людей, кто уезжает, не осуждаю. Значит, выработать какой-то банк идей, как делать и так далее, понимаете? Когда, может быть, я все-таки надеюсь, когда-нибудь не будет никакой новой возможности, но надо будет что-то делать и с экономикой, и социалкой и прочее. И что? Будем снова смотреть в потолок и говорить, а почему мы заранее об этом не думали? Поэтому, с моей точки зрения, задача нашего комитета вот именно вот в этом. В создании, вот в сохранении того хотя бы, что есть, и помощи тем, кто хотел бы этим заниматься.
Ну, хорошо, пусть Алексей Кудрин ходит к Владимиру Путину и убеждает его в чем-нибудь хорошем. Спасибо, Евгений Гантмахер, был в студии «Радио Свобода».